Всем привет! Это Даша Полещикова и третий сезон подкаста «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы приглашаем в гости людей, которые живут действительно необычной жизнью. Например, приехали из города в деревню и поселились на ферме. Или путешествуют в доме на колесах по Европе. Отправились в экзотическую страну или в экспедицию на полярную станцию. Сегодня у меня в гостях Надя. У Нади 4 ребенка, причем младшие тройняшки. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как это одним махом стать многодетной мамой. Надя, привет!
Привет!
Но сначала тебя хочу поблагодарить за то, что ты пришла ко мне в гости на запись подкаста, потому что я понимаю, что свободного времени у тебя точно немного. У тебя трое маленьких детей и четвертый, ну, тоже не очень большой еще ребенок. Поэтому спасибо, я хочу начать с этого.
Да, спасибо, что пригласили.
А расскажи, как ты узнала, что у вас будет тройня? Это было скорее радостное или пугающее событие?
Ну, конечно, к такому нас жизнь не готовила. Мы просто с мужем планировали второго ребенка, и неожиданно случилось это, конечно, это было для нас не совсем радостной новостью. Вот. И, в принципе, на протяжении всего ожидания рождения тоже постоянно были тревоги какие-то. То есть, скажу честно, каких-то радостных моментов было очень мало на протяжении этого. Мы узнали об этом практически на первом УЗИ, и это стало большим-большим сюрпризом.
А расскажи, а у вас в семье нету склонности к двойняшкам и тройняшкам? Потому что я знаю, что есть, ну, какая-то генетическая предрасположенность, и бывает такое, что в роду, ну, как-то регулярно рождаются, и в такой ситуации можно быть к этому, ну, готовой, насколько вообще к этому можно быть готовой.
Да, действительно, такое бывает, но это не наш случай. То есть тут, не знаю, как это назвать, сюрпризом, подарком судьбы. Для нас это было неожиданностью. В роду у нас не было ни двоен, ни троен. Ну, первое.
Значит, это такой сюрприз, вы как основоположники этой традиции, ну, либо это просто случайность. Я тебя хотела расспросить, что было самым сложным во время беременности, но сначала расскажу свою историю. У меня двое детей, а у них разница 3 года, поэтому, когда я была беременна младшим, старшая была совсем малышкой, ну, в начале беременности ей было 2 с небольшим, а у меня был просто страшный, жуткий токсикоз. Я ничего не могла делать, я половину дня спала, половину дня проводила в обнимку с унитазом, и, честно говоря, вот в той ситуации я бы не справилась со старшей дочкой, с тем, что ей тоже нужно кормить, с ней нужно гулять, если бы мне не помогли мама и свекровь, бабушки взяли на себя вот на эти там пару месяцев моего жуткого токсикоза заботу о ней, за что я им очень благодарна. Но эта беременность одним ребенком, ну, такая довольно благополучная, без каких-то из ряда вон выходящих ситуаций, ну, за исключением токсикоза, но он тоже бывает у многих, в общем. Ничего необычного, ничего удивительного, но тройня. Расскажи вообще, как это протекает, как это было у тебя?
Ну, к счастью, у меня такой случай, как токсикоз, минул. С ним я не сталкивалась ни в первую беременность, ни во вторую. До половины срока я, в принципе, себя чувствовала неплохо. Единственное, конечно, я себя очень берегла, как говорят, ходила как хрустальная ваза, потому что страх родить недоношенных детей, он был. Ну, и я говорю, в принципе, как правило, на многоплодной беременности это дети недоношенные. Очень тяжело доходить до положенного срока, но такое тоже случается. Вот, поэтому лично я себя очень берегла. По здоровью особо никаких вопросов не возникало. То есть тут мне нужно сказать огромное спасибо, не знаю, кому, Богу, себе, генетике. Но когда уже начал расти живот, конечно, начали расти дети внутри, стало тяжелее, там я уже в основном лежала. Все осложнялось тем, что муж был далеко, он работает за границей, то есть я, по сути, была одна с ребенком, который требовал очень много внимания.
А какая у тебя разница между младшими детьми и старшей дочкой?
7 лет. 6-7 лет. Сейчас Кире почти 10, и тройняшкам 3,5 года на данный момент. Ну, помогала на тот момент мне мама. Ну, и параллельно я решала вопросы бытовые. Вот, мы строим дом, то есть постройки дома было много вопросов по оформлению ребенка в школу. Ну, и обычные ежедневные проблемы. То есть без помощи мамы, конечно, мне было бы очень тяжело.
Это да. Так лишний повод сказать спасибо нашим мамам за то, что они нам не только нас вырастили, но и помогают нам вот в разных таких ситуациях. Действительно, без этого было бы очень тяжело. А расскажи, а как вы готовились к появлению младших детей в бытовом плане? А, потому что, ну, с одной стороны, ты уже опытная мама, ты знаешь, какие вот из всех этих малышковых покупок действительно нужные, какие лишние, без чего можно обойтись, потому что дети вырастут очень быстро из всех этих, не знаю, ну, каких-то вещей. Ты знаешь, я не буду называть конкретные вещи, потому что, ну, у всех мам тут свой какой-то взгляд. Например, мне очень пригодился такой шезлонг для малышей, куда можно было класть ребенка, когда он еще не сидит, и носить с собой по дому. А кто-то считает, что это, ну, ерунда, бессмысленная покупка, с которой он быстро вырастет, и можно обойтись. Ну, и так, поэтому мы не будем спорить о том, что нужно, что не нужно. Но в любом случае у тебя уже был опыт этот, и ты представляла, что лично тебе нужно, а что лишнее. Но это же 3 ребенка, это 3 кроватки, это 3 автокресла, а в твоем случае 4 автокресла в машине, чтобы их куда-то перевезти. Как вы готовились? Что вы подготовили до их рождения?
У нас в этом плане все было так настолько сумбурно. Я как-то надеялась на мужа, что он приедет, все подготовит, пока я была в роддоме. Я читала какую-то информацию, что-то выбирала, советовалась с мамами двойняшек, тройняшек, что нужно, что не нужно. Но в итоге вышло все совсем по-другому, потому что детки мои родились намного раньше срока. Как бы я к этому не готовилась, это все было более неожиданно, чем я ожидала. В плане подготовки, ну что, у меня была одежда для них. Мне очень пригодился молокоотсос. Я планировала кормить грудью. В принципе, у меня это получилось. Не так, как тоже я себе это представляла, но я попыталась. Кровать у нас одна осталась от старшей дочки, но остальную уже купили, когда уже нас выписали с роддома. Опять же, я приехала с роддома с малышами, и у меня стоит одна кровать. Но мы не растерялись, они были настолько маленькими, что они трое влезли в эту кроватку поперек, и вот, наверное, несколько недель они там так и обитали. Вот, остальное мы купили позже. А так ты правильно говоришь, что 3 кроватки, 3 автолюльки. На данный момент это 3 автокресла, 3 стульчика для кормления. То есть все в тройном размере.
Я даже не представляю, как это все уместить. И главное, где найти денег на это все, потому что это же все покупки сразу умножаются на 3. Я часто думаю о мамах двойняшек и тройняшек, когда своим детям, которые выросли из очередного зимнего комбинезона, что-то покупаю и думаю, о, мне еще повезло, мне не нужно это умножать на 2, не нужно это умножать на 3.
Да, то есть, ну, еще скажем так, когда они маленькие, это дорого, да, но там, в принципе, что у нас? Подгузники и смеси, на это все уходило, все финансы. В плане одежды хватало тоже, много нам отдавали вещей, то есть я сама от старшей тоже я хранила, мы собирались, мы планировали второго ребенка, поэтому у меня очень много приданного от нее осталось. И оно нам пригодилось. Но самые, конечно, большие траты идут теперь, когда уже дети подросли. Ты правильно говоришь, это 3 комбинезона, это 3 пары сапог и так далее. В саду тоже все принадлежности по 3. Пугает, что будет потом. Потом будет школа.
Это да. Но до школы еще далеко. Как вы выбрали имена детям? Потому что я знаю, что даже с одним ребенком это целое приключение. Мы обоих детей, и старшую дочь, и младшего сына назвали вместе с мужем. Причем, если по поводу старшей дочки мы как-то быстро договорились по поводу имени, то с младшим ребенком у меня был такой, знаешь, окситоциновый восторг. Мне хотелось назвать детей в рифму, а я еще не знала. Тоже мне очень хотелось, чтобы для меня был сюрприз. Я не знала, кто у меня будет, мальчик или девочка, поэтому мы не определялись до конца с именем. У меня были варианты для девочек, варианты для мальчиков, и они были... Одно имя было затейливее другого, но когда, в общем, мы принесли сына из роддома домой, я поняла, что ни один из моих заготовленных вариантов не подходит. И, ну, как-то вот выбрали, короче говоря. Но это одно имя, а это целых 3 имени. Расскажи, вы спорили или ты так сказала, я выбираю, или муж, может быть, придумал? Или старшая девочка?
Нет, старшая девочка вообще в этом особо не участвовала. И даже немножечко обижалась, когда уже узнала, как мы их назвали, потому что у нее, конечно, были свои варианты, и они были такие экзотические, как у всех деток. Но во время беременности, да, мы обсуждали этот вопрос. У нас 2 девочки и мальчик. Одной из девочек мне хотелось назвать каким-то таким именем, очень ласковым, нежным, потому что вот старшую дочку у нас зовут Кира. И я понимаю, что все-таки вот правду говорят, что имена, они влияют как-то на характер. Вот и у нее такое имя твердая, не знаю, как правильно это назвать. И характер у нее такой вот боевой. Она такая резкая, вся такая энергичная, ну, настоящая Кира. И мне хотелось кого-то из тройняшек назвать очень таким нежным именем. Вот у меня в голове крутилась Аня, Анечка. Мне казалось, что она такая вот очень ласковая. И будет ребенок с таким мягким характером. То есть тут мы определились, ну, либо я. Второй девочке, Маша, Мария. Мы как-то с мужем вместе, нам очень понравилось это имя. Маруся, Мария. Тут у нас не возникало никаких споров. Мы это имя выбрали вместе. Ну, а с мальчиком у нас получилась очень интересная ситуация. Мы выбрали одно имя. И потом, так же, как у тебя, я его поменяла по дороге в ЗАГС. Потому что детей регистрировать ездила я. И в последний момент у меня что-то ёкнуло. Я подумала, что имя не будет созвучно с отчеством. И назвала немножечко по-другому нашего сына. Вот, теперь его зовут Александр. Но планировала, что его будет звать Олесь. В принципе, это тоже Александр на белорусской мове. Мы из Беларуси. Но как-то Олесь Владимирович казалось, что будет некрасиво, поэтому я решила по-другому. Теперь у нас есть наш Саша.
Ты знаешь, я помню, что мне в детстве тоже мама рассказывала, как еще меня хотела назвать, и мне все эти имена казались страшно дурацкими. Казалось, что вот мое, ну, это вот мое имя, оно мне подходит. И я вот сейчас, когда детям рассказываю своим, как мы еще планировали их назвать, какие варианты обсуждали, при этом там, ну, ничего особенного, какие-то вполне такие обычные имена, но они на все страшно морщатся и говорят, ну, фу, вот меня так могли звать, что Паш, и действительно нет. Или там, ну, при том, что все имена хорошие, и я пытаюсь им рассказать, что это, ну, как бы каждому нравится свое имя, потому что, ну, ты привыкаешь к этому, у тебя нету других вариантов. Но нет, они уверены, что их имена самые лучшие.
Мне кажется, что в детстве любому ребенку не нравится свое имя. Мне кажется, это было у каждого ребенка, кто хотел бы, чтобы его звали по-другому.
А как в бразильском сериале или еще как-нибудь, героиню интересной книги. Ты знаешь, у нас даже есть статья про людей, которые поменяли имя во взрослом возрасте, и они там делятся своими историями, почему на это решились. Истории очень разные и интересные. Я оставлю ссылку на этот материал в информации под записью. Еще расскажи, как был устроен твой быт, когда тройняшки были совсем малышами? Как ты справлялась? Потому что, ну, руки две, а их трое.
Да, это действительно была самая большая проблема. Я всегда говорю, что за время воспитания тройняшек мы действительно поняли, что два ребенка — это тоже не так много, потому что у тебя есть две руки, у тебя есть две груди, и ты их можешь всегда взять как-то одному, не знаю, дать соску, второму соску, а когда у тебя три, ты действительно разрываешься между ними. Это было тяжело, но мы несколько месяцев первых провели на выхаживание в больнице. Могу сказать, что там было мне полегче, потому что там ты занимаешься только детьми, только уходом за ними. И тебе не нужно думать ни про готовку, ни про уборку. Опять же, старший ребенок был на бабушке, на папе дома. То есть все равно ты в таком мире, где более комфортно. Хоть морально тяжело, но чисто в бытовом плане это было легче.
Слушай, а выхаживание как-то организовано? Ты прям могла оставаться ночевать с детьми или только днем приходила?
Нет, я была там круглосуточно. И более того, когда уже все трое деток были со мной, их по очереди мне отдавали, потому что долгое время они провели в реанимации. Потом на посту тоже под кислородом они лежали так недоношенные. Их отдавали мне по очереди, и вот когда уже их было трое со мной в палате, мне разрешили в помощь положить нашу бабушку. То есть, по сути, у них, как я говорю, две мамы. Несколько месяцев мы вдвоем воспитывали, осуществляли уход за ими тремя. Ну а потом мы вернулись домой, и тут, скажу по правде, все уже было как в тумане, потому что как бы ты к этому не был готов, ты теряешься. На тебя сваливается куча обязанностей. Дети тоже как-то себя по-другому ведут. Постоянный крик. У нас не было режима, это было тяжело. То есть сон, кормление, все было у всех в разное время. И периода, чтобы одновременно кто-то трое спали, либо трое ели, этого не было.
А я где-то читала или картинки в интернете видела про маму двойняшек или тройняшек, которые, когда они совсем были малышами, чтобы не запутаться, кого она покормила, а кого нет, натурально прям ручкой шариковой на ножке подписывала имена, чтобы их не перепутать. Ну, то есть не потому, что она их не различала, а просто чтобы в запаре не запутаться вот в этом всем. А ты их не путала? Ты подписывала детей? Расскажи.
Я их не путала, потому что они, в принципе, у нас абсолютно разные. Они не, ну, не близнецы, то есть внешне они не похожи. Но я их не помечала, но, как ты говоришь, отметочки у нас были. Поначалу я одну девочку кормила грудью, то есть там все понятно, там корми, там уже не перепутаешь, покормил ты ее либо нет. Более того, она была на грудном вскармливании по требованию, это, конечно, было ужасно. Не знаю, я до сих пор не знаю, правильно ли я сделала, что выбрала такой путь. Возможно, если бы я кормила всех троих смесью, было бы проще. А потом уже, когда мы перевели всех троих на смесь, мы детей помечали. Мы помечали бутылочки. У нас были резиночки, такие, которые банковские держат купюры, связывают резиночки.
Ага, разноцветные.
Да, мы их надевали на бутылки, и вот у нас были синенькая, красненькая и желтенькая. Потому что смесь тоже была разная. Где-то какие-то препараты нужно было лекарственные добавлять в смесь, и у каждого они разные, поэтому... Бутылочки мы, да, мы помечали. Но было и такое, что мы особенно ночью забывали, кого покормили, потому что просто встаешь как лунатик и действительно не помнишь. Но у нас тоже была тетрадь, там очень много записей, что кому, когда, во сколько давали. Я это все пока храню, интересно посмотреть. Про шезлонг, так говоря, да, у нас нам помогли шезлонги, нам помогли коврики, развивающие напольные, где наверху дуга. Мы туда вешали различные погремушки. То есть какое-то время они отвлекали деток. Можно было что-то сделать. Но это было настолько короткое время, потому что один лежит, второй спит, третий кричит, и так все по кругу. То есть первый год, конечно, был очень-очень тяжелый.
А как твоя старшая дочка приняла появление сестер и брата, потому что ну, даже рождение одного младшего ребенка, который смещает старшего вот с этого пьедестала единственного малыша, он, ну, это бывает, что тяжело и по-разному, а тут сразу три.
Она их очень ждала, она долго не понимала, почему мама не возвращается. Тем более у меня был такой период, когда меня одну выписали, я вернулась без живота, вернулась без детей, тут, конечно... Было очень тяжело морально, она постоянно спрашивала, как так. Ну, она знала, что у нас тройня, где дети, почему не там-то тут. Вот это было тяжело. Но потом пришло время, и мы вернулись. Она очень радовалась, она очень их любит. Ревности не было. Я даже больше скажу, ее нету и теперь. В каких-то мелочах она проявляется, но это не та ревность, про которую говорят психологи, когда в откровенную дети кричат: «Я их не люблю, зачем?» И нам такого никогда не было.
Знаешь, мне тоже в этом смысле повезло. У меня старшая дочка такая настоящая старшая сестра, которая очень ждала младшего брата. У них разница, говорю, совсем маленькая, 3 года. Это было довольно умильно, потому что ну, она сама еще была совсем малышкой, но нет, она никогда не ревновала. Они сейчас, они у меня подростки, им 10-13 лет. Вот сейчас они как такие, знаешь, котята ссорятся там друг друга. А ты мне это сказала, а ты мне вообще вот это сказала, а ты не так посмотрела, а ты в ответ. Это вот сейчас вот у них такой период. Но в детстве нет. Душа в душу жили. Ну, должно было когда-то мне и это вернуться.
У нас было такое, что она очень ждала, когда они вырастут. Она, ну, как и все дети, она пошла только в первый класс. Вот это, кстати, тоже для нас было очень тяжело. Перемены у нее психологические и в бытовом плане. То есть она не понимала, что она выросла, но она ходит в школу, и нужно было с ней заниматься, сидеть. И тут эти трое детей, это, конечно, было жестоко. Но она с ними хотела очень играть. Она не понимала, почему они лежат, почему они не ползают, почему они не ходят. Но все это пришло. Вот сейчас она, конечно, чаще от них убегает, где-то прячется. Ей хочется своего личного пространства, своего времени. Но в то же время она очень любит с ними играть. То есть вот это 6 лет. Это хорошая разница.
Слушай, ты можешь назвать какой-нибудь возраст, когда ну, с младшими детьми стало легче? Может быть, еще не стало.
Ну, наверное, никогда не станет, но все же да. Вот я считаю, что после года действительно легче. И вот мне вспоминается такой, я его называю, наверное, золотой период нашего взросления. Это где-то вот с 1,5 до 2,5 лет стало действительно с ними легко, с ними интересно. Они уже что-то понимали, они ходили, они слушались. С ними было интересно играть. То есть вот это такое действительно хорошее было время с 1,5 до 2,5 лет. До года, я тебе уже говорила, это было страшно. К этому не готов никто. Даже, наверное, те мамы, кто беременна первым ребенком, кто ожидает первенца. Как бы ты к этому не был готов, это все равно переворачивает твою жизнь, и ты оказываешься в другом мире каком-то, и ты понимаешь, что прошлое тебя, ее уже никогда не будет. Вот. А тут нас трое, да, было нелегко. Вот. Но теперь у нас уже другие заботы. Теперь подоспел кризис 3 лет. Они взрослые, у них у всех свой характер, все разные. Они уже сами знают, как надо. Вот этот период я сам настал. И тут уже тяжело больше в моральном плане, то есть в психологическом, а не в уходе. Потому что в уходе уже, да, они более самостоятельны, они сами кушают, они сами ходят в туалет, они могут умыться, помыться, одеться. Тут уже стало проще, но тут уже другие заботы начинаются. Тут уже вообще не вопросы.
Вот ты сказала про самостоятельность. У меня есть такое наблюдение, что мне кажется, что двойняшки... Ну, тройняшек я никогда не была лично знакома с тройняшками, поэтому только двойняшек видела. Они более самостоятельны в быту. Я вот помню, что когда мои дети были маленькие, старше, скажем, было года 4-5, а младшему, соответственно, около 2, мы часто ходили гулять у нас недалеко от дома, сделали новую площадку, и она была с такими, ну, малышковыми лазилками, в общем, горками и так далее. Они были невысокие. Еще там был чистый песок под этим всем, потому что это было еще недавно сделано. Ну, короче говоря, туда ходили мамы с маленькими детьми, потому что там можно было прям разуть и отправить ползать. И в основном, когда это вот полуторалеточки, их еще все за ручку водят, на горочки страхуют, на лесенке поддерживают. А еще там была мама с двойняшками лет 2, и она их туда запускала, садилась на лавку и просто сидела, смотря в одну точку. А они, ну, как-то там, нет, она, конечно, смотрела, чтобы они, ну, там убегать было некуда, это была закрытая площадка. Но, в общем, они отлично справлялись, в отличие от их ровесников, которые росли по одному, и которым еще нужно было на горочке поддержать, здесь поймать, здесь там подхватить. Этим это не нужно было. Они великолепно справлялись сами и не падали, и везде залазили. И даже если где-то падали, то вставали и шли дальше без всяких рыданий. Это был такой разительный контраст. И вот ты про своих 3-леток говоришь, что они там могут одеться, могут умыться. Я думаю, что мамы 3-леток, которые растут по одному, сейчас тебе завидуют, потому что, ну, не все 3-летки это могут. А вот ты видишь разницу по сравнению со старшей дочкой вот в таких вещах, ну, в самостоятельности своих младших детей?
По сравнению с старшей дочкой разница есть, но она, наоборот, обратная. Но тут, опять же, наша Кира, она была такая очень, как я говорю, развитая не по годам. Она действительно была умным ребенком, сообразительным. И тут все-таки тройняшки, они недоношенные, у них есть немного отставания в развитии от сверстников. Не есть, а было. Теперь мы уже полностью догнали наших сверстников. Но в том плане, что развитие, вот это воспитание, как ты говоришь, отпустить их, не бегать, там, не держать за ручку, да, я так делала. Я действительно понимаю вот эту маму, про которую ты говоришь, что ты видела на площадке. Я тоже так поступала. У меня, в принципе, такое воспитание, что ребенок больше должен сам чему-то научиться. То есть я детей не ограничиваю. Это не катастрофа, если он там споткнулся, упал. В моем понимании он должен подняться, немного поплакать и пойти дальше. То есть, да, и как бы ты ни хотел, за 3 ты так не усадишь, как за 1. Поэтому...
Вот это, кажется, самое главное, потому что отношения — это одно, но здесь уже возможности такой совершенно нет. За ручку водить всех 3 не получится.
Нет возможности, и ну, у них нет других вариантов, кроме как научиться этому. Вот. Но и в то же время вот их 3, они все разные, и девочки учатся быстрее. Даже вот из девочек Аня, Маша. Маша, она более сообразительная, она, у нее больше навыков, и Аня за ней тянется и через какое-то время догоняет ее в этих умелках. Вот. Ну а мальчик, он такой более размеренный, у него все медленно, ему нужна помощь, но Все равно он их догоняет, но намного позже.
Наверное, интересно наблюдать за их отношениями внутри. Они дружат или соперничают?
Они дружат, но и дерутся не на шутку. В чем-то соперничают, но если нужно, то они объединяются, они команда. Особенно если сделать какие-то, не знаю, как это корректно обозвать, шалости, тут они, конечно, команда, тут они друзья, тут они трое. И есть у них вот этот командный дух, то есть они уже начинают стоять друг за дружку. Если я где-то кого-то наругала, уже Саша бежит меня ругать. Там, не трогай ее, не ругай ее. То же самое, там один кто-то обидел второго, уже третий бежит защищать.
Ты знаешь, это очень круто. Я читала какую-то книжку про отношения братьев и сестер, и вот там как признак такой здоровой динамики отношений как раз говорят о том, что если дети могут объединяться в шалостях, это классно. Это говорит о том, что все получилось у родителей. Что то есть они все равно ссорятся, конечно, они соперничают, потому что у них есть ресурсы, на всех, которым нужно отстоять, им нужно отстоять. Как это? Вырвать для себя кусок мамы с папой,
да,
кусок
так и есть
территории. Это все нормально. Но если они умеют объединяться, это, в общем, клево.
Да. Как было в утробе матери, они боролись за свое место под солнцем, так и теперь. Они все равно, да, соперничество тут не отменишь, оно есть.
А мы сегодня с тобой почти об этом не говорили, но я читала твой блог, и я не представляю, но я стараюсь представить, что ли, понять, как тебе было сложно, когда вот они были маленькие, они родились недоношенные, когда врачи говорили о каких-то не самых благоприятных прогнозах, и к этому тоже нужно было быть готовой, насколько к этому можно быть готовой, что помимо бытовых сложностей, недосыпа, с которыми сталкиваются все мамы, вот были вот эти вот все аспекты психологические, что за них просто переживаешь и постоянно переживаешь. И классно, что твои младшие дети как это догнали сверстников, и все вот эти диагнозы снятые оказались неправильными, не оправдавшимися. Это здорово. И здорово, что это все позади, что вы все это прошли, и оно кончилось. Я хотела тебя спросить, что ты можешь посоветовать мамам, которые ждут двойню или тройню, и у которых все вот это впереди, и они переживают. Ты лучше меня можешь представить все их переживания. Что бы ты им сказала?
Я бы этим мамам посоветовала, скорее всего, в первую очередь, это беречь себя, побольше отдыхать, потому что это тоже важно. Очень много нехороших случаев, когда мы отвлекаемся больше на работу, чем на себя, забываем про себя, несмотря на наше состояние. Поэтому лишний раз прилечь, полежать где-то или не отказываться от помощи, принимать помощь, просить помощи — это важно уметь и после рождения двоих-троих детей. Ну и, конечно, изучать информацию, подковываться в теоретическом плане, потому что действительно чаще все-таки эти дети рождаются недоношенными. И когда ты много знаешь информации, как-то оно переживается легче. Это не так пугающе, что ли. То есть быть в теоретическом плане подкованным. Ну и сейчас есть большие возможности. Чаты, блоги, телефоны, не знаю, соцсети. Общаться с подобными мамами, потому что вот у меня так вышло. То есть обмениваться советами, спрашивать помощи какой-то, просить у мам подсказать что-то. Я точно так же, как только забеременела, услышала информацию, что где-то вот у нас в стране, в моем городе даже, да, родилась тройня, я нашла какими-то путями эту маму, позвонила ей, попросила не отказать мне, поговорить, как все прошло, где-то мы рожали, как что, как выхаживание, как сейчас справляется. То есть это все было интересно, вот перенять чужой опыт, и как-то легче оно проживалось. И вот прошло время, наверное, уже был малышам год, и точно так же мне звонит другая мама, которая вынашивает тройню, и задает мне точно такие вопросы. Это такое, невероятное чувство, когда вот ты становишься на место того человека, то есть вы меняетесь ролями, теперь уже я кому-то что-то советую. И мы до сих пор вот общаемся, у нас есть небольшое такое сообщество с мамами, и это действительно круто, потому что мамы двойни, тройни, мы всегда, как я говорю, 24/7 помогаем советами, информацией всем, кто чем может, когда есть с кем поделиться, да.
Это классная история. Очень здорово, что сейчас есть возможность обмениваться опытом. То есть не только к профессионалам, к специалистам идти, потому что я вот тоже, пока мои дети были маленькие, росли, столкнулась с тем, что, ну, конечно, есть ситуации, когда нужно идти к врачам, искать проблему, там, когда нужно мнение специалиста, который, ну, всерьез в этом разберется. А еще огромное количество ситуаций, когда тебе не нужны врачи, когда у тебя какая-то бытовая мелкая проблема, которую, ну, вообще непонятно, куда нести. А ее на самом деле надо нести, да, таким же мамам, которые столкнулись с той же ситуацией, которые уже какие-то придумали свои лайфхаки, как это решить. Это очень классно, что есть такое поддерживающее сообщество.
Да, у нас так и есть. Действительно, кажется, что какой-то мелочный вопрос, но мы можем, грубо говоря, общаться на тему, а что делать? Вот они подрались, а как вы делаете? А как вы? Или в плане бытовом, а как поставить кроватки? А дайте девочке фотографию, где тут, как у вас, да, организовано, или там, а как в садик оформить, а как то? Это все вот нужно и интересно. И все равно вот все-таки мамы, у кого больше одного ребенка, они, конечно, другие.
Слушай, я хочу закончить таким неважным вопросом, как это, пользуюсь служебным положением, потому что он меня всегда волновал относительно вот двоен и троен. Вот смотри, они же, ну, у тебя примерно одинакового размера, примерно одинакового роста. Соответственно, одежда у них примерно одинаковая. А ты ее различаешь, ну, помнишь, чья какая, либо это ничего страшного, если там какие-то, ну, там, белье перепутается, и они могут носить. Ну, понятно, девочки, о девочках речь, там, мальчишеские трусики другого фасона. Или ты придумал какой-нибудь способ по цветам, там, я не знаю, у одной только розовые трусики, а у другой только зелененькие, ты их не путаешь. Как вы это организовываете?
Нет, у нас большинство одежды все-таки разная, либо одинакового фасона, но разного цвета. Но если одинаковое, то, что я покупаю сама, я все-таки стараюсь теперь покупать одинаково и советую мамам тоже так делать, потому что в любом случае девочки, они очень за это переживают, они дерутся. Если там даже одинаковая будет кофточка, но одной розовая, второй красная, тоже другая. И всем, конечно же, нужна кофточка сестры, да? Но я вещи не помечаю. Оно все равно все чистое для меня, достало, одела. Белье, да, у нас разное, но тут больше такой вопрос, что оно немножечко отличается размером у нас. То есть я вижу, что вот это Машина, а это Анина. Но какие-то, допустим, верхние одежды, вот курточки разные, в основном нет. Я этим не заморачиваюсь. У меня как-то... Я стараюсь быть, не знаю, простой мамой. Не заморачиваться.
То есть не создавать себе вещами. Проблемы,
да,
там, где их нет.
Да, не создавать себе проблемы, да, там, где их нет. Пока их нет, а там посмотрим.
Спасибо тебе за сегодняшний разговор. Спасибо, что нашла время. Я надеюсь, что наша беседа поддержит тех, кто вот в начале пути. Те, кто вот готов тебе позвонить и расспросить тебя о своем опыте. А еще я думаю, что этот разговор было бы интересно послушать всем, потому что, ну, растить тройню — это что-то, ну, это что-то космическое, это невероятно. Мне кажется, это нельзя представить, если ты сама через это не прошла. Друзья, слушать нас можно на всех популярных платформах. Всем пока!